На Гаити продолжаются восстановительные работы после разрушительного землетрясения 12 января, которое унесло жизни свыше 220 тысяч человек. По оценкам правительства страны, для полного восстановления жизни потребуется 11,5 миллиардов долларов. План реконструкции, подготовленный совместно с международными гуманитарными организациями, будет представлен на международной конференции доноров, которая состоится в Нью-Йорке в конце марта. Полный ущерб от землетрясения оценивается в этом документе почти в 8 миллиардов долларов. Это 120% валового внутреннего продукта Гаити. О том, что представляет собой Порт-о-Принс, наиболее сильно пострадавшее от землетрясения, и о том, насколько Гаити, беднейшая страна западного полушария, зависит от международной помощи, мой коллега Валентин Барышников беседовал с американским биологом Оксаной Очеретиной, сотрудницей Корнуэльского университета Нью-Йорка, которая в рамках программы Center for Global Health последние 2 года работала на Гаити. Вот как она описывает тот момент.
Я была на работе. Стало трясти так сильно, что я пыталась выйти на улицу, но не смогла. Буквально земля ходила ходуном, и невозможно было стоять на ногах. И это только счастливая случайность, что крыша на нас не обрушилась. Если можно вообще говорить о том, что в этой ситуации были какие-то счастливые обстоятельства, это случилось в 5 часов. На Гаити в основном в 4 часа все учреждения кончают работать, люди отправляются домой. То есть это случилось как раз в тот момент, когда все находились или по дороге домой, то есть под открытым небом, или у нас на работе еще некоторые были на работе. То есть если бы это случилось ночью, я даже не знаю, как эта цифра поднялась бы, может быть, 10 раз она была бы больше. Те, которые погибли, сотрудники в том месте, где я работаю, в основном они каким-то образом случайно попали раньше домой, и на них обрушился их собственный дом. Там случаются землетрясения, но очень слабые, так что дрожит стакан на столе, и ты думаешь, это я, или это машина, или это землетрясение. Но никогда не было, не случалось такого за последние 200 с лишним лет, чтобы землетрясение было настолько сильным.
Первые минуты, первые часы, что вы делали? Что происходило вокруг вас?
Все сотрудники, которые все еще оставались на работе, где-то там 15%, все, конечно, выбежали на улицу, слава богу, в том месте, где я работала. Хотя это очень примитивные постройки, одноэтажные, двухэтажные, которые пристраивались и достраивались. Ни на кого не обрушилась крыша, хотя они сильно пострадали. Все выбежали на улицу. В принципе, люди оставались довольно спокойными. Но, надо сказать, это медицинская организация, это врачи, медсестры. Если кто-то волновался, это только о своих детях, которые там где-то дома или по дороге из школы, о своих родственниках. Но не было никакой истерии, паники. Это находится прямо около моря. Многие боялись, что будет какое-то подобие цунами, или даже если не цунами, но если вода хоть чуть-чуть поднимется, нас полностью затопит. Еще надо сказать, что обстановка с безопасностью, она очень нестойкая в любое время, так как во время землетрясения первое, что обрушилось, это ворота и заборы, и стены. То еще реальное опасение было насчет того, как разовьется ситуация с безопасностью. Это было уже 5 часов. Все знали, что в 6 часов наступает темнота, что каким-то образом надо попасть домой или в какое-то хотя бы более безопасное место, потому что это очень небезопасный район. Там находиться и оставаться было невозможно. Все каким-то образом пешком должны были отправиться домой, потому что все дороги были блокированы, что-то обрушилось, люди оставили свои машины. Пешком по этим улицам просто все пошли домой, и я тоже, не знаю, сколько заняло времени. В этот момент включается какое-то другое измерение времени, может быть, 1,5 часа. Те, кто добрались домой в этом комплексе, где я живу, собрались там, тоже беженцы из окрестных домов. Первые 3 дня были очень тяжелыми. Было много раненых, люди стекали кровью, умирали, много сломанных костей. Сначала нужно было оказать какую-то медицинскую помощь. В этом комплексе живет много иностранцев, и все еще там оставался один доктор. Он очень помог организовать медицинскую помощь, хотя у нас не было ничего, ни дезинфицирующих материалов, ни бинтов. Все это было каким-то образом собрано из окрестных квартир. Все это было очень сильно импровизировано. То есть номер 1 было оказать медицинскую помощь людям, которые в ней остро нуждались. Номер 2 было снабжение водой. Очень многих людей, нескольких тысяч, которые там собрались. Ну и потом уже после 1-х 3 дней, когда эти задачи были решены, самые острые случаи, больные были эвакуированы в госпитале. Не было никакой организованной помощи. Государство, в принципе, не очень активно действует в нормальное время. То есть все это было инициатива тех людей, которые там жили, и, слава богу, хозяин этого комплекса. Просто есть такие люди, которые в нормальное время, не очень даже обращаешь на них внимания, они ничего ничем не отличаются, но моменты кризиса, они вдруг проявляют себя с какой-то необыкновенно прекрасной стороны, какими-то прекрасными организаторами и гуманистами. Он все это организовывал, и все, кто мог, ему помогали. Ну и после 3 дней уже начались снабжения продуктами и так далее.
Я еще задам вопрос об этих 3 днях. Вы жили в помещении или вне помещения? Откуда вы брали воду, еду? Все-таки 3 дня такому количеству людей надо что-то есть, откуда-то брать воду.
Не было никакой речи о том, чтобы возвращаться обратно в свои дома. Они были треснуты, повреждены. Я выросла в Москве, никогда не было землетрясений. Чего я никогда не понимала, что любое сильное землетрясение, оно не длится только эти 90 секунд или сколько оно длится, но после него непрерывно продолжаются очень сильные толчки. Под тобой постоянно трясется земля. И некоторые из этих толчков, они сами по себе очень сильные. То есть не было никакой речи о том, что возвращаться дома. Мы все оставались на улице. Слава богу, что там есть какие-то открытые пространства в том месте, где я живу. И можно было спать на газоне со временем. Это было как-то более организовано. Воды сначала не было совсем, потому что для того, чтобы была вода, нужно, чтобы было электричество, которое накачивает эту воду в резервуар. Вода питьевая у кого-то оставалась в таких больших бутылках. Мы сначала пользовались этим. Но основная задача была как-то все это организовать. Но основная опасность был вот этот хаос и отчаяние, и отсутствие всякой структуры, и люди, которые бегают взад и вперед, начало какой-то паники. Насколько я понимаю, в любой такой ситуации бывают такие панические волны, которые распространяются, как такие вирусы или как лесной пожар. Во вторую ночь распространился какой-то слух, что наступает цунами, и все должны бежать куда-то в горы. И даже, интересным образом, даже образованные люди настолько не владеют собой часто в такой ситуации. Все были, в принципе, в какой-то степени подвержены этой панике. Ну и очень важно было оставаться спокойным, рациональным.
Вы вышли в город через 3 дня. Что представлял собой Порт-о-Пренс?
Я не вышла в город, я вышла в город на машине. В принципе, даже в нормальное время передвигаться там пешком невозможно. Меня забирают на машине с работы, отвозят домой. На улицах лежали горы трупов, которые начали уже собирать и складывать, увозить. Стоял ужасный запах. Но часть этого города разрушена полностью, части пострадали меньше. Некоторые улицы завалены. Город представлял собой картину полного разрушения, хаоса. На 3-ю ночь начала поступать помощь, так как мы спали под открытым небом. Прекрасное небо, отличные звезды, очень чистый воздух, наконец. И видно было, что, наконец, начали прилетать самолеты. Это такие большие военные самолеты, которые очень много шума производят. И видно было, что один самолет садится, другой взлетает. Это как бы была картина надежды, что начала, наконец-то, поступать помощь, что мы не одни, что что-то начнет улучшаться. Это на всех произвело очень большое впечатление, изменило настроение в положительную сторону.
Вам удавалось как-то связываться с близкими?
Телефонные линии были полностью разрушены. Моя семья не знала 20 с чем-то часов ничего обо мне. Через сутки постепенно начали восстанавливаться. В одном доме в нашем комплексе был сателлит. Стал работать интернет.
Насколько Гаити надеется и уповает на иностранную помощь? Это всеобщее и тотальное?
Ну, если так сказать одним словом, то это всеобщее, тотальное. Потому что эта страна долгие годы уже жила иностранной помощью. Это сложный феномен, и не хочу пытаться его анализировать, но ясно, что это изменяет психологию людей, когда многие годы все время кто-то другой ответственен за то, что есть достаточно еды, что организовано здравоохранение какое-то. Я думаю, что да, люди очень сильно повлияют на иностранную помощь.
Когда вы уехали с Гаити?
Я уехала через 2,5 недели, потом вернулась обратно. Потом приехала сейчас снова.
Последний раз, когда вы покидали Гаити, вы видели признаки восстановления, что началось восстановление страны?
Пока что наступает разрушение страны, потому что все эти руины, которые опасно наклонены и все еще представляют собой опасность, они разрушаются. В воздухе стоит цементная пыль. Ну, конечно, какие-то внешние признаки: торговцы на улицах, восстановился транспорт. Конечно, обстановка намного более нормальная, чем в первые несколько недель, но пока что еще не наступило никакое восстановление. Пока что это только первый такой период шока после землетрясения.
У вас не было желания, вот вы уехали за Гаити, все больше никогда туда не ногой?
Нет, у меня не было такого желания. Мне намного легче. Мои дети находятся за границей, моя семья не пострадала, мой дом не обрушился. Условия, в которых я живу, даже если мы там спим на газоне, но у нас есть интернет, у нас есть вода, у нас есть машины, несравнимо лучше, чем у местного населения и, в частности, у сотрудников моих, с которыми я работаю. Люди приходят на работу после ночи, проведенной под каким-то самодельным навесом на проезжей части улицы. И все равно они приходят на работу и знают, что это важно, и их пациенты зависят от них. Нужно остановить лабораторию, нужно каким-то образом снова восстановить сервис, услуги, которые они оказывают населению. В сравнении с этим моя ситуация, она намного лучше. Нет, у меня не было такого, что я бы не хотела туда снова вернуться. По крайней мере, первое время, когда действительно так важно как-то снова установить нормальную деятельность.
Рассказывала американский биолог Оксана Очеретина. С ней беседовал Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.